весь мир война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 7 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». По традиции напоминаю вам, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7-495-73-73-948. Со мной на связи должен быть Александр Ильич Сладков. Александр Ильич, вы нас слышите?
Конечно, конечно.
О, как приятно услышать родной голос.
Да, взаимно, Галим Маратович.
Саш, начнем, наверное, знаешь, с чего? Сегодня, в общем-то, такая, знаменательная действительно дата, и не только для ее виновников, но и для нас. Мы очень много времени в свое время посвятили, снимали фильмы об этих людях. Я говорю о том, что 50 лет исполнилось группе «Альфа», сейчас она называется «Управление А», Центр специального назначения ФСБ России. Вот 50 лет, удивительно, вот мы делали в свое время сюжеты ведь и на 30-летие, и на 35 лет, да, помнишь? Вот, а сейчас 50 лет.
Ну, конечно. Да, легендарная группа. Легендарная и уникальная. Да. Так как спецназов у нас достаточно, это и спецназ вооруженных сил. Их еще называют, этих ребят, спецназ ГРУ.
Угу.
Это силы специальных операций Министерства обороны. Это, безусловно, спецназ Росгвардии. Это спецназ Федеральной силы исполнения наказаний. Это спецназ пограничной службы. Ну,
в свое время.
Спецназ службы внешней разведки «Заслон».
Угу.
Мы имеем целое созвездие спецназа, но отдельно занимает свою строку спецназ ФСБ. Это созданный уже в наши времена, в новейшей истории России, Центр специального назначения ФСБ России, которые вошли в управление А, Альфа, управление В, Вымпел. Затем появилось УСО, управление специальных операций. И была служба, которая занималась развитием вооружений и специальных средств СБПВ. Ну и сегодня это тоже управление. Плюс ко всему отряды спецназа в региональных управлениях, это службы или группы, которые ассоциируются либо с Альфой, либо с Вымпелом. Как пример, есть Кавказский Вымпел, это подразделение, которое располагается в Белом Угле, ну, располагалось в Белом Угле, это Каменводы, это Вымпел. Или Краснодарская Альфа.
Угу.
Вот. Это служба, которая входит в состав управления ФСБ по Краснодарскому краю и является спецназом опорным вот на этом южном направлении.
Да, вот у нас Брест в телеграме задает вопрос такой своеобразный. Ну, знаешь, это кто кого поборет, да? Помнишь, это слон кита или кит слона? Ну, он, в общем, спрашивает, а что выше, Альфа или ССО? Ну, просто задачи разные.
Но в данной ситуации управление А предназначено для освобождения заложников на транспорте.
Mm-hmm.
Это самолеты, автобусы, метро. Это все то, что относится к транспорту. но только не атомному. Угу. Потому что у нас еще есть управление В. Это люди, которые специалисты, занимаются освобождением заложников на особо опасных производствах. Это и химия, это и нефтяные дела, это, безусловно, атомные станции и особо важные государственные объекты. И если мы говорим об освобождении заложников на какой-либо морской газодобывающей или нефтедобывающей платформе, это вымпел. Если мы говорим об освобождении заложников, находящихся на каком-либо атомном крейсере, либо атомном ледоколе, это все вымпел. А вот транспорт – это альфа.
Ну,
я
да.
упоминал управление специальных операций. По распределению функционала эти специалисты в ФСБ занимаются боевым сопровождением, силовым сопровождением деятельности разведчиков, контрразведчиков, оперативников ФСБ. Бывают очень серьезные, опасные предприятия, операции, и без поддержки спецназа здесь не обойтись.
Ну, например, задержание какое-то, да? Особо опасных преступников.
Ну да, задержание криминальных авторитетов, задержание шпионов, там особо телеграммная должна быть работа.
Да, чтобы он не отравился там или еще что-то, как в кино было.
Шпиона взять, и он уже должен быть психологически готов к работе с ним оперативников ФСБ. А ведь надо так брать, чтобы человек не покончил с собой в ходе задержания.
Угу.
Ну, там много нюансов.
Да, бездвижить. Ну, это действительно, это же реальные были события, когда с собой покончил. Ну, вот это в фильме «ТАСС уполномочен заявить» вот показано, когда агент ЦРУ покончил с собой, ну, завербованный, да, бывший советский гражданин. Вот, и, по-моему, именно с этого момента вот стали уделять очень большое внимание вот этому. Хотя, может, могу ошибаться, но, по-моему, вот тогда точно при захвате объекта он должен быть обездвижен по-любому. Там же ведь даже переодевали потом свою, ну, в одежду уже, которую привозили, в своей не доставляли в следственный изолятор на всякий случай. Там много, очень много, много разных тонкостей, вот. Поэтому...
Да, начиная с прохождения курсов по актерскому мастерству, потом грим, такие особые штуки, гримерка. То есть там масса всего было. И линзы вставляли для того, чтобы представить из себя восточного человека с темными глазами. Иногда доставали какого-либо шпиона из игры так незаметно, что вместо него действовал еще сотрудник КГБ или уже ФСБ, играя роль этого человека, входя в квартиру, там, занимаясь повседневной деятельностью. Ну, там масса всего.
Да, ну, справедливости ради надо все-таки сказать, что ну, это ни для кого не секрет, что при определенных конфликтах, в определенных боевых действиях спецназ ФСБ задействовался, ну, не совсем по своей специфике, не потому, как ты перечислил, но здесь есть такой момент, что если читать документы по вот этим группам и А, и В, помимо перечисления вот таких вот, вот этих обязанностей освобождения заложников, там на таких объектах, на таких там написано, и другие задачи, которые вот как бы будет ставить правительство. Вот, поэтому мы не знаем, какие еще задачи там поручены, вот, и, наверное, всем не надо знать, чем еще должны заниматься наши спецназовцы органов безопасности. Вот, ну, возвращаясь к тому, что выше Альфа или ССО, ну, опять-таки, да, у всех свои разные задачи. У всех свои задачи разные. Поэтому Надо ведь еще сказать, что достаточно переплетены эти спецназы, ведь же, помнишь, часть специалистов из одного места переходили в другое, то есть поддерживали. Школа, в принципе, одна, но, опять-таки, с учетом своих тонкостей, своей специализации. Вот, Саш, ну, ладно, мы поздравляем сотрудников группы, действующих, ветеранов, обязательно ветеранов, вот, с 50-летием вас. А теперь мы переходим к другому моменту. Револьвер нас спрашивает: здравствуйте, в чем преимущество взятия Покровска и как скоро это произойдет?
Подгонять нельзя. Мы очищаем территорию Донецкой Народной Республики от врага, от темных сил, которые третировали население, продолжают третировать. Вот мы работаем с людьми, которые уходят из Красногоровки, которых наши военные помогают эвакуировать оттуда, порой в 4-3 этапа, и помогают даже выносить домашних животных. Как один мужчина бросил сумку с вещами, но до последнего нес своего кота, и российские военные, вот из 5-й бригады, там, помогали ему даже этого кота нести. Это человечность. Покров, это бывший Красноармейск, а может быть, снова он будет Красноармейском. Это важный узел. Транспортный. Это важный узел снабжения войск противника, который действует на Донецком направлении против нас. Это важный коммуникационный коридор, который идет дальше в Запорожье, вглубь той территории, которая осталась освободить от врага ДНР. Я имею в виду следующие: Константиновка, и Дружковка, и Краматорск, и Славянск. Ну и этот момент очень важен для нас в понимании, что мы, не организуя большое наступление, мы, тем не менее, продолжаем идти вперед. Слава мужикам, которые это делают.
Ну, ты знаешь, я, как сказать, человек гражданский, меня все время вот удивляло, за какой пункт сейчас вот не идет борьба, да, не идут бои. Его всегда, ну, подчас практически всегда говорят, это важный транспортный узел, это важная там какая-то артерия, которая с чем-то соединяется. Но вот, в принципе, если посмотреть на карту Донбасса, бывшей Донецкой области, там же ведь везде производство, все это связано именно вот железнодорожными путями, еще какими-то сообщениями, чтобы вывозить продукцию, подвозить сырье, там, добывать сырье. И то есть действительно ведь получается, вот если я не ошибаюсь, ты можешь там возразить мне или нет, действительно получается, что более-менее крупный какой-то населенный пункт, это всегда транспортный узел, всегда какая-то логистика определенно на него ложится, вот. И все время представляет вот такой вот, не знаю, если не стратегический, но достаточно крупный тактический интерес для, ну, ведения боев, для продолжения, для продвижения на Запад. Это так или нет?
Ну, возьми сустав большого пальца ноги. Вот он не будет действовать или он будет болеть. И организм не сможет двигаться в той же... тональности, в той же схеме, как при обычном рабочем составе. Важный этот узел транспортный или не важный для человека? Конечно, важный. Если мы говорим уже о Харькове, который является первой столицей Украины, технический город, студенческий город, интеллектуальный город, военный, в котором 5 военных училищ было до последнего, в котором главенствовал Азов, то бандитское формирование, которое подмяло под себя всю экономику города, ну, и всю, так сказать, административное влияние на жизнь города. близость к России. И самый удобный путь из Киева к линии фронта. Почему там такое огромное количество иностранных наемников? Потому что их проще подвозить, увозить, эвакуировать. Вот это Харьков. А Днепропетровск, а Кривой Рог, а Черкассы, а Полтава. А далее уже пойдет вопрос о Житомире, о Ровно, о Тернополе, о Черновцах, о Луцке. Поэтому много еще работы, и все эти центры несут на себе какую-либо важную функцию в обороноспособности противника.
Да,
будем заниматься.
Я просто хочу тебе, наверное, сделать такую поправку, чтобы потом нам никто ничего не говорил. Харьков — это первая столица Советской Украины. Как бы до этого, в общем-то, Украина... А хотя, с другой стороны, до этого Украина-то была столица. Киев — это же был губернский город, Киевская губерния.
Ну да.
Да. Ну, я, в общем, не такой глубокий знаток административного деления Украины дореволюционного. Вот, возможно, да, возможно, первая столица официальная. Ну, ладно, это те, кто нас умнее, они, наверное, могут и нас поправить, что в комментариях. А мы сейчас на звоночки будем отвечать. Здравствуйте.
Добрый вечер, Галина Маратовича, да. Александр Валерьевич. У меня немножко вопрос не совсем в тему, которую сейчас обсуждаете, но который может быть интересен для обывателей. Угу. Я когда была школьницей, значит, старших классов, наш учитель истории, Илья Карпович, очень уважаемый среди, значит, школьников человек, рассказывая об окончании Великой Отечественной войны, сказал, что одним из очень неприятных и тяжелых последствий было то, что наблюдался какое-то время рост бандитизма здесь, внутри страны, в Советском Союзе. И на вопрос, почему это, с чем это было связано, он сказал, что у населения, ну, по объективным причинам, которые вернулось с фронта у мужчин, было много трофейного оружия. Вот в этой связи у нас еще эта операция не закончена и прочее. Но я хочу спросить, каким образом идет учет трофейного оружия, и попадает ли оно на черный рынок здесь, внутри страны, в руки каких-то заинтересованных криминальных структур? Спасибо.
Спасибо.
Ну, наличие оружия – это всегда серьезный фактор. И внутриполитический, и криминальный, и экономический, если говорить о торговле оружием. Да, подпольную торговлю я имею в виду, но тем не менее. Поэтому здесь, кроме оружия, существует еще торговля боеприпасами. Это даже не... запчасти, которые по продажам дают больше финансов, нежели сам механизм. А тут еще боеприпас. Поэтому, безусловно, важно. Безусловно, мы отсекаем территорию, по которой оружие входит в силу служебной необходимости. Но посмотрите... прежние границы государственные, участки границы, ныне уже административные рубежи между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью, Воронежской областью, Луганская Народная Республика, Крым и Херсонская наша уже область, Запорожье. Там кордоны, там военная полиция проверяет автомобили. И вообще транспорт, который входит, безусловно, там занимаются таможенники, занимаются пограничники. Не потому, что это другой регион или вообще наш, не наш регион. Нет, в силу стремления к безопасности сопредельных областей России. Все то же самое в Белгороде, все то же самое в Курске. Идут серьезные процессы, но закончатся они после того, как мы победим. Безусловно, то, как власти Киева раздавали оружие тем людям, которые проживают сегодня на Украине в 22-м году зимой, все это наложит и уже накладывает отпечаток на интенсивность работы органов общественной безопасности, контрразведчиков, военных контрразведчиков, ну и ФСБ, МВД.
Угу. Ну, я от себя добавлю, как бы в продолжение, но мы достаточно часто пересекаем административную границу, в том числе с Донецкой Народной Республикой, и если туда въезд уже, в общем-то, можно сказать, свободный, то выезд, он всегда под контролем пограничников, они достаточно строго следят за тем, что вывозится из зоны СВО, скажем так, но все-таки ДНР это сейчас зона СВО. Зоны СВО, причем достаточно, ну вот они нам показывали, мы там разговаривали с ними, они показывали, как люди несознательные, скажем так, мягко говоря, пытались там в берцах вывести лимонку там или еще что-то, но это по возможности все пресекается и техническим контролем, но еще многие, в общем, пограничники, они достаточно хорошие психологи, они видят, как себя ведет человек, это тоже влияет на, в общем-то, на такой более детальный досмотр, что ли, побуждает их. Ну, в общем, работает. Нельзя сказать, что это стопроцентная какая-то. Это есть, возможно, какие-то контрабандистские там трупы. Все равно, да, какая-то часть оружия, но это мое мнение, чисто мое мнение, оно будет попадать на черный рынок из зоны СВО. Но вопрос не в этом. Как бы дело в том, что на черном рынке оружие и так есть. Его не обязательно везти там с Украины, из зоны СВО. Есть другие пути, как бы бандиты им снабжаются. Главное, чтобы у них были деньги. Да, наши правоохранительные органы борются. В прошлом году же ведь было огромное количество арестов производителей незаконного оружия, которые переделали либо из охолощенного какого-то стрелкового оружия в боевое, либо там сами что-то мастерили. Но по многим очень регионам прошли тогда аресты, ФСБ их проводила, задерживались эти люди. Но я не считаю, что это какая-то серьезная проблема или проблема вот последствий СВО или вот того, что вот в плане того, что оружейный рынок будет очень активно насыщаться каким-то оружием или взрывчаткой. Что касается послевоенного бандитизма, то там ситуация была, скорее всего, не в том, что было много трофейного оружия. Ситуация была в том, что люди возвращались с фронта, не все находили себе работу. Опять-таки, определенный характер жизни, ведения боевых действий, он предполагал и к тому, что, ну, допустим, уходили мальчишки, у них не было ни профессии, ничего. Опять-таки, общение с определенными людьми, определенная философия какая-то. И надо было выживать, надо было брать, они попадали, допустим, под влияние либо уголовников, либо еще каких-то там отчаянных людей, которые хотели просто силой оружия что-то себе взять. И вот этот бандитизм шел именно вот из-за этого, из-за неустроенности, а не из-за того, что человек привез с собой какой-то парабеллум и решил вот себе добывать именно при помощи этого оружия на жизнь. Ну вот, нет, тут, скорее всего, социальные какие-то условия были. Так, у нас сейчас новости, а потом у нас вторая половина, мы продолжим.
Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов, мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Александр Валерьевич, ты нас слышишь?
Да, безусловно.
Замечательно. Ну что, может, сразу на звоночек ответим тогда?
Давай.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Галим. Угу. Виктор Михайлович из Домодедово.
Да.
Вот такой вопрос. Скажите, достаточно ли у нас группировка спутников для обеспечения наблюдения и коррекции и управления военными действиями в нашей операции военной, если недостаточно, рассматривался ли вопрос об аренде китайских спутников для этой цели?
Интересно, да. Спасибо, сейчас попробуем.
Вопрос-то важный, тема важная. С другой стороны, мы не совсем компетентны. Я уже беру на себя ответственность из-за знания Галима Маратовича. По-моему, мы не Копенгаген в этом деле. Знаю точно, что спутников недостаточно. Мы не имеем требуемое число спутников для навигации бесперебойной, для наблюдения за землей,
для интернета,
за поверхностью земли, за территориями, на которых враг вершит свои дела. Конечно, при вращении земли, при, так сказать, совпадении траектории и компетенции определенных спутников, не все 24 часа мы держим под наблюдением территорию, интересующую нас с точки зрения проведения слова.
Да, сейчас рассматривается же программа какая-то.
Если мы говорим об аренде спутников, тут отдельная политическая тема, не знаю ничего об этом.
Ну, тут, скорее всего, даже здесь так логически рассуждать, в аренду никто их не сдаст. Вот, другое дело, что если будет какой-то определенный, будут какие-то договоренности, конечно, они будут не открытые, просто об обмене данными, вот, либо о получении данных, потому что менять нечего будет. Вот, аренда вряд ли, что-то я сомневаюсь, чтобы кто-то что-то в аренду брал там, причем это все-таки космос, это же не машину взять в аренду. Так, у нас еще звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, одно из важнейших условий России для мира – это, ну, полное освобождение четырех областей. Луганская область практически освобождена на 99%. Это Донецкая, Запорожская, Херсонская области. Полное освобождение. Вот в этом контексте освобождение от ВСУ, в этом контексте, вот, ну, на ваш взгляд, вот перспективы ближайших месяцев или двух, так сказать, освобождение Угледара, Часового Яра, Торецка, Северска, может быть, Гуляйполя. Ну, вот как бы вы оценили такие перспективы?
Угу. Спасибо.
Оценка здесь сделана неблагодарная, потому что оценивать можно, имея все данные на руках. Если бы у меня, допустим, или у нас с Галим Маратовичем были все данные, благодаря которым можно оценить ситуацию и сделать перспективные какие-то прогнозы, но мы и то не смогли бы это сделать, потому что значимая часть данных либо имеет статус для служебного пользования, либо относится к секретной информации с грифом «секретно» или «совершенно секретно». Поэтому здесь сложно. Но гадать, исходя из той работы, которую проводят военные сегодня, и как подламываются ноги у противника на направлении в том же Покровске, в том же Торецке, ну, ждем. Но настаивать на интенсификации действий военных лично я никогда не посмею. Потому что, когда мы применяем больше сил, мы больше устаем и больше теряем.
Ну, я немножко вот в вопросе нашего уважаемого слушателя не понял вот такую цепочку. То есть он говорит, что одним из условий, да, заключения мира – это освобождение четырех областей в их, соответственно, административных границах. То есть, если мы говорим о Запорожской области, то Запорожье город тоже должен перейти как бы в состав Российской Федерации, Херсон и так далее. Да, но тут уже готов поспорить, потому что Это одно из условий заключения мира. Там же ведь кроме этого есть еще ряд условий. И не вступление в НАТО, и еще прочее. И, ну, сейчас не могу детально все это как бы пересказать, но передача вот этих территорий — это только одно условие. Вот, потому что нет смысла передавать, нет смысла получать территорию, потом по которой будут наносить опять удары через какое-то время. Вот, и опять это, что мы будем заниматься тем, что будем устраивать опять санитарные зоны, дальше продвигаться. Ну, как-то, может быть, за один раз как-то устроить одну санитарную зону до Польши. Но это уже...
Но
это
надо, надо подчеркнуть, Галим Маратович, что люди переживают, люди соучаствуют, да. Люди стараются...
Не, ну все правильно, мы же...
Каким-то образом да, анализировать ситуацию. Это здорово. Наше дело помогать, но и уводить от реальности тоже нельзя.
Да,
мы
сегодня
активно...
Нет, я просто, подожди, Саш, подожди, я просто сейчас мысль хочу закончить, в чем меня удивил этот вопрос-то. Вот, просто зачем нам, если мы ставим условием мирного договора освобождения этих областей, зачем нам сейчас ускорять наше продвижение, наши боевые действия, чтобы эти области... ну, окончательно освободить, да, и территорию Донецкой Народной Республики, и двух областей, чтобы быстрее их освободить, если мы ставим условием переговоров освобождения их. В общем, ну, понимаешь, да, связь как бы не совсем понятна.
Галим Маратович.
Вот. Здесь, поэтому, да.
Здесь речь идет о площадках накануне торга.
Ну да, да.
Выгодные площадки, выгодные позиции, безусловно, делают торг наиболее продуктивным.
Ну, выгодные площадки, тогда надо войти еще в Черниговскую, Сумскую область, чтобы было уже чем меняться тогда, если так уж говорить. Ну, знаю, мы тут влезаем с тобой, как это, опять пикейные жилеты на набережной Черноморска, да, помнишь это? Этот, да, этот голова, этот не голова. Вот, извини, что я тебя перебил, но давай мы на звоночки будем отвечать, потому что много звоночков у нас. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемый ведущий.
Да.
Вот к вопросу о, да, Херсонской области. Ведь во время Великой Отечественной войны у нас было такое серьезное подразделение, как Днепровская флотилия.
Угу.
Есть ли что-нибудь такое сейчас? Планируется? Или, может, это в нынешних военных условиях совсем не актуально?
Спасибо.
Опасно. Любое плацсредство, появляющееся в зоне внимания разведки противника, моментально влечет на себя огневой удар. Будь то лодка, будь то плот, будь то переправа, понтонная, либо какая другая, мостовая. Но здесь при таком низком влиянии нашей радиоэлектронной борьбы на огневые средства беспилотные противника пока не делают эту идею перспективной. На мой взгляд.
Ну да, у нас на море-то проблема, а в условиях реки, в общем-то, эти корабли будут подвергаться практически, ну не знаю, там, ну не 100%, но очень высокому проценту поражения, потому что те же самые беспилотники, ракеты какие-то, артиллерия, я не знаю там что, но недолго, по-моему, там какой-нибудь катер на Днепре проживет. Вот, так, еще у нас звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Иванович.
Здравствуйте.
Уважаемые журналисты, вот такой вопрос. Александр, как вы думаете, участник боевого действия получает, значит, как бы документ от бывшегося, который участвовал в боевых действиях? Но у нас же во многом делается так. Вот приехал, не буду называть какой-то артистом, да? Песенку спел, ему выдали медаль и участник боевых действий. Как вы считаете, справедливо это или нет? Те ребята, которые проливают там кровь, но он проливает не за то, чтобы получить там это, а защищать родину. Или приехал, попел, потанцевал, или которые случайно оказались там на 10-15 дней побыли. Я знаю таких многих, которые... приехали, вот у меня участник боевого действия удостоверения. Вот. Не пора ли вот прекратить такое, что давать участие боевые действия тем, которые заслужили. Так же, как ордена и все. И второй вопрос. Александр, что случилось с этими генералами нашими? Что случилось? Что такое творится? Вот. Не называя фамилии, конечно, вы понимаете, о ком говорю самое. Ну, воруют. Неужели им не хватает того, что у них есть, и уходя на пенсию, они имеют такой оклад, что детишкам хватит, вот, не только им. Что с ними случилось? Почему они стали, вот, я нельзя говорить о всех, есть многие заслуженные, вот. Ну вот появляется один, то второй, то третий, то воруют. Что? Что случилось?
Мы вопросы поняли. Сейчас...
Что говорят солдаты?
Да. Вопросы поняли, просто время у нас уходит, надо успевать отвечать.
Я думаю, что вопрос идет о общей цели команды, которая занималась процессами этими в старой структуре Министерства обороны.
Ну да.
Пускай суд решает, пускай следователи устанавливают, мы не можем сегодня, ну, во всяком случае, я не берусь оценивать мораль и нравственность каких-либо людей, чья вина еще не доказана. Это раз. Слушай, а
первый вопрос
какой я?
Почему дают участникам боевых действий людям, которые не имеют к этому отношения? Ну, я тут вот, кстати, ты сейчас скажешь свое слово, я просто такой преамбул. Вот я не знаю, по-моему, если артист какой-то приехал, ну, я, может быть, наш слушатель это образно как-то говорил, да, вот, но если какой-то артист приехал, спел, и там ему дали удостоверение участника боевых действий, по-моему, такого нету. Если раньше в определенных, по-моему, боевых конфликтах, может, такое проходило, но сейчас нет. Сейчас, если человек, по-моему, не военный, но гражданский, но выполняет какие-то задания от своего ведомства там, он получает удостоверение участника боевых действий, но оно немножко, вроде как, я вот читал закон, оно немножко другой категории, оно там предполагает меньше или год, вот. Поэтому, не знаю, вот если случайно вот военный, военнослужащий, я знаю, такие моменты были еще и по прошлым, и чеченским компаниям, приезжал туда на несколько дней, даже будучи курсантом, вот, там неделю жил, допустим, в зоне боевых действий, то он это вот удостоверение имел полное право по закону получить, что он участник боевых действий. Вот такая вещь. Вот я не знаю, как ты считаешь, я не слышал, чтобы артистам давали.
Да, там должна быть соблюдена законодательная схема.
Угу.
Я не буду вас посвящать сейчас. Но если все делать правильно и грамотно, то человек, санкционированный определенным военным органом, должен быть придан, либо работать в интересах такого-то подразделения, и это подтверждается таким-то секретным документом, такой-то организации. Все, больше ничего не скажу. Но то, что статус книжечки ниже гораздо, чем получает обычный солдат, 100%. Но я благодарен Лепсу, я благодарен всем тем артистам, которые прилежали все 10 лет, Саше Маршалу, Скляру Александру,
Чичерину.
Чичерина, ну вообще даже не вопрос, она молодец. Те люди, которые поддерживали политику России в отношении территорий, которые нуждались в поддержке. Безусловно, это для меня герои. Для меня это люди, которые выполнили свою задачу и дали понять всему миру, что мы своих не бросаем. Я сейчас совершенно не поливаю елеем эту тему, но есть люди, которые для меня являются образцами поведения в этой ситуации. Тот же Басков Николай, который по госпиталям ездил. Понимаете, у меня своя точка зрения на этот вопрос.
Да, если еще вспомнить таких людей, как Иосиф Кобзон, например.
Кобзон, да, Розенбаум, да. Винокур, Лещенко.
Который сколько сделал для Донбасса.
Сколько сделано ими в Афганистане для поддержки наших ребят. Поэтому здесь нужно выборочно подходить.
Да, ну тут речь-то шла о том, что бойцам некоторым тяжело, допустим, получить, ну, как бы, как имелось в виду, а артисты получают. Ну, мы с тобой сейчас эту тему немножко развили и объяснили, что, в чем дело. Так,
Макс... если человек приехал и просто на дудочке поиграл и уехал, это не считается. И я не считаю справедливым вручение ему статуса участника боевых действий.
Да. Так, Максим Баринов добавляет, что передача территории – это условие начала переговоров, не более. Это о том, что вот мы раньше сейчас чуть говорили.
Супер,
да,
я согласен.
Да, я тоже полностью поддерживаю. Так, звоночек у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, город Москва.
Да, Сергей.
Небольшой вопрос. Вот в Иране есть хорошая противотанковая система, работающая на... основах инфракрасного нарушения целей. Албастри, как вы думаете, иранцы нам хорошо помогли с геранями? Может быть, и эта техника нам поможет в бою более успешно решать проблемы?
Никто, кроме россиян, проблемы на поле боя не решат. Иран, Северная Корея, другие государства, которые нам оказывают содействие, помимо военно-технического, так сказать, ну, военно-технической поддержки, они осуществляют и политическую, внешнеполитическую поддержку, за что им нижайший поклон.
Да. Ну, тут опять такой вопрос, но, наверное, надо его прояснить. Брест спрашивает, почему больше не говорят, сколько погибло наших? Ну, по-моему, и раньше не говорили, сколько погибло наших. Это вообще-то закрытая информация в военное время.
Я вам хочу сказать так. Сегодня нельзя даже миллиграмм бросить на чашу весов противника для того, чтобы он имел даже минимальный перевес в информационном этом противостоянии. Но когда придет время, мы не имеем права никого забыть. Вот в Чечне у нас есть неизвестные солдаты, пропавшие без вести, неопознанные тела, за которыми родственники и не пришли, и не приняли участие. Они в Богородске в Ногирском городском округе там похоронено где-то.
Да, там есть воинское захоронение.
Понимаете? Это есть. Мы не должны ни одного солдата не забыть. Не должны.
Да, так, нам еще звонит опять Олег. Олег, здравствуйте. Вернее, продолжаем с вами общение.
Здравствуйте, если позволите. Вот в ноябре для киевского режима сильно изменится международная ситуация. Возможно, прекратится полностью военная поддержка США и Запада в ноябре. В целом, логика вот вооруженной борьбы, говорит о том, что это мой такой субъективный и непрофессиональный взгляд, что, видимо, в конце ноября, в начале декабря, через 4 месяца, я просто... не могу себе представить, что ВСУ сохранит какой-то потенциал для оборонных военных действий. Вот конец ноября, начало декабря. И много серьезных экспертов говорят об этом. Вот что бы вы могли сказать по этому поводу?
Спасибо. Я думаю, потенциал будет сохранен. Я думаю, что ни миллиметра нам никто не подарит. Ни один успех не дастся нам просто так. Мы его будем брать с кончика шпаги, а не с голубой тарелочки с голубой каемочкой.
Угу. Тут, смотри, еще БРИА Новости неожиданно такую забавную информацию прочел. Я даже, честно говоря, не знаю. Но в завершении эфира можем и порассуждать об этом. Госдума может до конца сессии рассмотреть поправку об увеличении срока службы в армии для новых граждан России до 2 лет. Сообщила пресс-служба Нижней Палаты. Я не знаю, ну, фейком, наверное, это сложно назвать, если это в официальном, как бы, аккаунте РИА Новости идет. Ты что-нибудь слышал такое, вообще, о такой новации?
Ну, то есть, мужчины, которые принимают гражданство вот сейчас, в последнее время, они 2 года будут служить, а обычные граждане России 1 год, так?
Ну, выходит так, логически, да. Поправка, увеличение срока службы новых граждан России до 2 лет.
Подчеркиваю, это бред сивой кобылы, если это примут. Почему приезжие мужчины должны быть более боеготовы, чем те, которые живут здесь всю жизнь?
Да, вот интересно, кстати.
Интересно. Почему мы этих солдат будем делать высококвалифицированными, а остальных в полуфабрикатах? Я не согласен.
Ну, здесь еще немножко хотелось бы добавить, что давайте мы как-то новых граждан хотя бы, ну, так, на 1 год призовем. Ну, как-то вот, я знаю, что проводятся там рейды какие-то, да, там в военкомат там собирают новых граждан, скажем так. Отвозят их в военкомат, в военкомате им выдают повестки. Вот, но у новых граждан, у части новых граждан, по-моему, нет особого желания даже год служить. Да, Далее, слушайте.
Маратович, надо прекратить практику применения армии как карательного органа по отношению к собственному народу. Здесь должна вся система работать. Если мы говорим о принуждении, пускай Министерство образования занимается с ними принудительно русским языком. Пускай принудительно заставляют сдавать на права, если люди приезжают к нам работать таксистами. Давайте, пускай все участвуют. Что вы, Министерство обороны, делаете пугалом для людей, которые приезжают жить к нам с семьями совершенно открыто и готовы, в принципе. Мы просто к ним требования не предъявляем. Говорим, давайте деньги, и мы вас не тронем. Вот эти, да, которые говорят, их на кол.
Я с тобой согласен.
А людей готовить нормально.
Да, мы начинаем перебирать во времени. Нашей замечательной ведущей надо все-таки предоставить слово. Поэтому всем всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программу вели Александр Сладков.
И Галим Вергасов.
Да, за режиссерским пультом был Алексей Илюхин. До свидания.